Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Волчье логово. В глубокую балку пойти за топливом. Там стены глубокой чаши, небо там сине-сине, кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит, млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски солнца. Будут светить зимою. Дремлет на солнцепёке каменная змея, желтобрюх. Заслышит шаги, поведет сонным глазом и завернется. Знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я, порождение того же солнца. Такой же нищий, всегда один. А вот и она, ящерка-каменка, вышурхнет, глянет и обомлеет. От страха, от удивления на Божий мир, застынет стрелка и пучит бусинки глаз и кринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой немолчной гремью. Жаркое сердце балки. Вот оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья. Сил не хватит дойти до балки. День же отнял силы. Пение зубренной топором. Я знаю его историю. Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо-нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все. Розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставенькими ушами, павлин, прибирающийся под кедром, к ночи синий дымок над кухней первого ужина, уже ночные синей мглой охваченные горы, намекающие душе отныне вместе, теперь будут они следить за тихой жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые, синие, солнечные, ночные будут глядеть на нас до светлого конца жизни. В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья, это старый миндаль, обгрызли его кору, но глядит еще бодрый, весь осыпан. А это персик, его снимают ветры, ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб, ты долго будешь расти, долго-долго. Увидишь старого человека, меня другого. Он сядет здесь, поставить скамейку надо, и погасающими глазами будет смотреть на сад новый всегда, на неменяющуюся звезду над бабуганом. Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами в полутьме в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом. Я так был счастлив тот вечер. Я тебя обнял и выкатил на свет Божий. Радуйся, и ты с нами будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить? Как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет другую, родную нить». А ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней. Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колючек изрублены на тебе, горы мысли порублены на тебе, сгорели. Сожгу и тебя, клиньями раскалю и сожгу неродившуюся надежду. Я разглядываю рубцы на пне, по ним ползают муравьи. Постукивает ворота, Татарские кони ржут, постукивают ворота. Будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками, и день жаркий-жаркий. Обвисли груши в моем саду, персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья. И веранда с колоннами, занавесками из шумящего хрусталя цветного. Это же не моя веранда. Надо спешить, будет прогулка в горы. Но куда же девались все? Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают ворота. Я хожу и зову, ищу. Это же не моя веранда, сверкающая огнями. Я ищу и зову в тревоге, пробегая в огромных залах. Это не мои комнаты. Мои комнаты были проще, ласковые, покойные. Не этот холодный свет и черешни не лезли в окна. Я хожу и хожу по залам. Где-то тут мои комнаты. Опять я вижу рубцы на пне. Бегают муравьи. Осматриваюсь слепающимися глазами. Ну вот и сад, и мои деревья. Это же сон мне снился. Минутный сон. Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами. Дико кричит павлин, что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может теперь случиться? Я слышу воющий голос к морю. «Ой, люди добрые, гляньте!» Это в профессорском уголке внизу. Уголок давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не зывают гостей на завтраки, на обеды. Сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело, в пули. Много еще цельных голов осталось. Не доносит по вечеру трель отдыхающей певицы трио Чайковского. Умолкли певцы, музыканты. Раскрали песни Чайковского, треплются по ларям базарным. Внизу голоса ревут. Там еще обитает кто-то. Берлоги еще остались. «Ой, люди добрые!» Нет, ни людей, ни добрых. Золотая роза розовеет еще стенами. А вон и вилла Марина, и вилла Анна. Но там теперь обитают совки. Мелкие совки с плюшки. Кричат по ночам тоскливо. «Сплю! Сплю!» Спите, не потревожит. Вон шафранного линды на корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек, пожгли кадушки. Старик-адмирал-хозяин поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль на суше, прохаживался с сигарой по балкону в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверкании брюк, в белых бесшумных туфлях, просоленной морями, белобородой. Променял штормы на сладкий штиль, праздный кортик на трудовой секатор, шаткую палубу на крепкие в гравии дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые из глицинии, сады персика и диканки. Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю. Там-то ж совсем тихо. Встал на его корабль огромный коряк-драгаль, зацепился с семьей, с коровой, и ждет упорно. Отойдет ему дом-дворец с виноградниками и садами за великие труды жизни. Возил адмирала на Таратайке в город, сторожит пустоту, усадьбу, да помаленьку выламывает рамы. Внизу голоса растут. По балке доходит четко воющий бабий голос. «Да люди добрые! Да вы ж гляньте!» «Уси кишки вымытаю с тебе за мою ряпку!» Это коряк голос. Рык сиплый. «Да вы ж толечко гляньте, люди добрые! Хозяина моего забивает!» «Мясо мое подай, из глотки вырву! Зарассказывай, куда ховали, у трепку гадюки лопали свои репки!»
«Побей меня, Боже, да всю неделю в Ялтах крутился. Да вы ж первый дознаете у соседей. Дядя Степан да ваша рябка и близко не доступала. Зачего ж вы старого человека забиваете?»
«Человека забивают? И это воющий голос, голос человечий? И рыгзык этот?
Шкуры, пес, мясо мое подай! Шо твой выблядок умолиться и ходит? Да я самый трудящий буржуй в Пубиоле теперь своего брата губите! Я за свою репку дьявола лютый! Да я за раз в комитет самый революционный, як вы, генералы, сундуки ховалы! А тебе шо, мало? Шо, не подавилась? Мало, сука, добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала. Да я твой комитет, этот одна шайка, душу вытрясу, мясо мое подай.
Чего ж вы не заступляетесь-то, люди добрые? Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.
Живого человека убил, люди божьи! Насмерть убью, не отвечу, у меня дети малые.
По горам, по горкам шевелятся, выползают букашки люди. И там, где-то в норах таились. Все глядят на площадку под Линдена-пансионом, с холмов на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу на узкой площадке в балке прилепилась мазанка. Синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся люди, не люди, мошки. Двое крутятся на земле, а синее пятнышко бегает, палкой машет. Свербенные горки бегут ребята, орут. Под Линденом убивают. «Ганька, гляди, Тамарку!» Кричит Ганька. «Хочу, как убивают!» Выглянули соседи. Лялин голосок точит. «Это Степан Коряк, мамочка, в белой рубашке, ногой в живот, прямо мамочка, коленком!» «Лялечка, не надо!» «Боже, какие звери!» — взывает старая барыня. «Ради бога, Лялечка, уходи, не надо!» «Няня, да что такое?» «Да что?» Голоскова старика коряк за корову убивает. Доходит из-под горы нянькин голос. Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть. «Так и надоть, слободу какую взяли!» Полон дом натаскали всего-всего. Каждый божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось, мало. Чужую корову зарезали. Гляди, гляди, как бьет, а? Насмерть теперь забьет. Смотрит несчастно и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел ее жалкой жизни. Кровь крови ищет, а на театре хрипу и визгу больше, удары чаще. «Люди добрые, заступитесь! Печенки вырву, скажешь, вырод гадючий, мясо куда девал, мясо!» «Эх, сыновья-то в городе, они бы ему доказали, докажут! Самый большевик был, как на чужой, а самого тронули, как разоряется! Зачем? Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води коровы, в покое ж стали ставить, с топором ночуют!» Вот они, буржуи окаянные, до чего людей довели. Жили все тихо, мирно, навод, завоевались. На театре дело идет к развязке. Рык глуши, словно перегрызает горло. Куты! Ой, побегу, мамочка! С холмов воюют, бей его, коряк, добивай! Как так бей? Доказать сперва надо. Бей, много вас, бителей! Он вон в Ялтах был. «Сколько-то, Дион, баба его доказала!» «Звери, а не люди!» «Лялечка, ступай, ступай, нечего тебе слушать!» «Мамочка, я хочу!» И доктор под зонтиком тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой, кричит в пространство. «Трагедия под горами! Хе-хе! Борьба титанов! Волки грызут друг дружку! Валяйте, друзья мои, валяйте! Апофеоз культуры! До скорого свидания!» Уходит доктор к миндальным своим садам, садам миндальным. Лезет из балки другой сын нянькин. Голенастый подросток Яшка ездит уже с рыбаками в море, кричит в задоре. Раз коряк взялся, шабаш, прихватил за грудки, да как его озим, раз! А старик живуч! Уйдите, уйдите все, не могу, не могу, не могу! кричит истерично старая барыня, зажимая уши. Вскрикнула, всполошила Ляля. «Ястреб! Ястреб!» Ширококрылый, палево-рыжий ястреб с белым комком под брюхом тянет по балке вниз, где коряк душит кровореза. «Курочку вашу! Вашу!» — отчаянно верещит Ляля, топочет и бьет ладошки. «Туда, за дубки, спустился! Пух-то, глядите, пух!» Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают в ладоши, бьют. «К дубкам берите! Слетел проклятый!» Я вижу над головой белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрылой хищной тенью плывает стервятник по балке к морю. Я добираюсь до места и нахожу белую курочку. Кровь и перья. Вижу оторванную головку с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем и по мертвым сережкам. Признаю жаднюху. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялась золотой точкой солнца. Прощай и ты, маленькое создание, не оставившее следа. Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль. Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса. Это наша родная собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби. И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка на тихий угол, где груда камней горячих, и наложил камень, чтобы не вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка. Так лучше бы мне отдали. Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь? Земля или брюхо Яшки? Земля лучше. Земля покоит. Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Ищущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схороню виноградной балки. Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком к небу. Жмутся к ней курочки. Теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои. И вам, как и всем кругом, голод и страх и смерть. Какой же погост огромный! И сколько солнца! Жаркие от света горы, море в синем текучем блеске. Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли коряк, неважно. Теперь неважно. Убил. Слово совсем пустое. Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свою. Упоры себе ищу. Все еще не могу не думать. Не могу еще превратиться в камень. С детства еще привык отыскивать солнце правды. Где ты, неведомая? Какое лицо твое? Не хочу аршины и бухгалтерии. С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу безмерного. Дыхание его чую. Лица твоего не вижу, Господи. Чую безмерность страдания и тоски. Ужасом постигаю зло, облекающееся плотью. А оно набирает силу. Слышу его рык, зычный звериный язык. Великие мудрецы, где вы? Туманами подымаются храмы ваши, в туманах тают. Чистый разум, призрачный мир идей, отсвет метнувшегося человеческого мозга. Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустили, что ли, бесплотные? Породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру? Свершили чудо. Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе. Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили. В проповеди Нагорные продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты. Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью. Стоит одно другого. Скорей бы вечер. Я... А кто такой это? Я. Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами. Камень. Жди, когда пнут ногой. некуда уходить отсюда. Гляди на горы, они в блеске воздушные, на море, праздничное оно всегда, безмолвие за ним, так, туманность, на что ж еще глядеть? Там, в городке, подвал, свалены люди там с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых тоска и смерть. И там те семеро, бродившие по горам, обманом поймали в клетку. Что они чувствуют? Скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход — в могилу. Истребитель стоит у пристани, гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвалу, напилась из подвалов и теперь спит до ночи. И красный вымпел тоже уснул до ночи. Что-то говорил доктор, что-то случиться может. В небо смотрю я. Может? Больно глазам от света. Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? Какое чудо! Кедру беду постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет, душно от черных кипарисов, все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то? Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком. На пустыре забалка и возятся возле лярвы, подсовывают оглобли. Вертятся вербины собаки, цыганы-белка. Кричит от дороги кто-то: «Прирезать бы, да на коклеты!» Это дядя Андрей со справничей дачи «Тихая пристань». Одет по-дачному, в парусином костюме, в мягкой господской шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки, побуркивает в кустах с такими же, ходит, подумывает. Не отвечают на его оклик, над лярвой возится. «Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься». Казанские татари за говядину признают. А вам все, чтоб мясо было. Я вот не ветериянец. По мне хоть и не будь его вовсе, ей-богу. У меня от его запор навсегда, и сказать вовсе для меня вредная пища яд. Не отвечают ему от лярвы. Он подходит к моей заграде. Гляжу-гляжу на вашу индюшечку, ужахаюсь, куда заходит. И лих ее носит куренков, куда заводит. Какой дурной подшип палкой по нынешнему времени, капитал. Вон как у вербы с гусем, ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки. А я свинку свою на ячменек выменял. Да за перекопку татаревина 5 ведер, да самый обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову, как так я в мае получил за перекопку? Это все прибытка старая с дурной головы плетет. В мае я за энту, за осеннюю перекопку, а вчера опять получил за обрезку очень огромадный виноградник. Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила стерева. Тогда я, сказать, барином ходить буду. А чего я спросить желаю? Про павлина. Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали... А то на базар татари богатые по случаю с хвоста позарятся. Татарки ихние за место цветов волоса убирают. А мясо у них, сказать, не вредное? И он отходит в прогулочку. Идет, подумывает. Павлин, разве он мой еще? На табак, если выменить. Осталась одна щепотка, а курить надо много. К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь не поймать. А на табак бы можно, не пшеница. Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он по пустырям бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение, богатым. Остались еще богатые. Гляжу, прикидываю. И он глядит на меня, мой табак. Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первое радостное утро, начинавшееся криком его на крыше нашего дома. его топотанием по железу, а без него будет еще чернее. Я сажусь на каменное крылечко веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки, солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли, поклеваны помидоры висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живые, суетятся, тащат по своим норкам. Какие-то у них планы. Это как будто размышляет, поводит усиком. Не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле мету. Где теперь планы и философия? Так и все. Чья-то слепая сила метет. И солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет? Придет на него сила, и оно не будет ходить по кругу. Чудесное ожерелье. Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище? Солнце остановилось над Бобуганом, не уходит, не насмотрелось. Смотри, смотри, истребитель приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел. Добрый вечер. Просыпаются там, но чуют. Похаживать в черной коже по палубе, пощелкивать дельфинов, чешутся у них руки. Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела, плавится, потухает. А вот уж синеть стало. Заходит солнце за Бобуган, горит щетина лесов сосновых. Погасло. Похмурился Бобуган, глядит сурово, ночной, придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью, выстрелы бьют по ней. Боятся ли, угрожают? Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние дам вам отруби. Пришел и павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину богачу, будешь плясать недаром. Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту. Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Ну да, больше ничего не будет. Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, совсем ненужный. Какое швыряние днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды, хоть до утра. Они будут мигать, мигать. Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Если там темные между ними умирающие земли, где ты, страждущая душа моей родная? Что там развеяно по мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий? Или все свято там, не свято и не грешно, а так миганье? Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают, горят, зеленые, голубые, неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают в огнях, как сор. Усталые тихие шаги. Ты это... Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим, думаем. Не о чем теперь думать. Камни так думают, тысячи лет лежат в неподвижной думе. В ничто уходят, стираются, пропадают. Видишь, упала звезда, чиркнула огневой нитью. Подумала ты, я знаю, но это не может сбыться. Не надо пытать и звезды. Они никогда никому не сказали слова, те же камни. «Добрый вечер!» — доходит из темноты голос. Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд через цепляющие кусты шиповника. Сидим, молчим. Сегодня, начинает она с удушьем и замолкает. Носила няня продать золотую цепочку покойного Василия Семеновича. 6 золотников. Дали 6 фунтов хлеба. Что же делать? Молчим. На звезды, на море смотрим. Голова стала мутной, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем перестала спать. Хожу и хожу, как маятник. За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку. «Кто там?»
«Я!»
— слышится робеющий детский голос. «Анюта, мамина дочка!» «Кто? Анюта? Ты чья? Откуда?»
«Анюта, дочка! Мама послала! Мама Настя!»
Это должно быть снизу из Мазеровской дачи. Там Григорий столяр, а Дарюк — дачный сторож. Бывший сторож, теперь хозяин. Я подхожу к воротам и признаю девочку лет 6, беловолосую, с белой косичкой хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед всегда: «Балин, здравствуй!» Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой, клупает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами.
«Мама послала. Дайте. Маленький у нас помирает», — обкричался. «Крупки на кашку дайте. Папа Гриш уехал, повез кровати».
Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все. На темные массы гор, на черный провал, где город, где только один огонь, красный глаз истребителя. Один он не спит, зажегся. Что я могу ей дать? Она просит позволить подобрать на земле. Может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлогодних. Она и в темноте видит и возьмет совсем трошки. Но у меня нет жмыха. Как индюшка глядит на меня глазком. По ее вздоху чувствую: нет жмыха. Как эта Марка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама. Мама Настя. Она уносит горстку крупы в бумажке. Я стою за воротами в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под горку, где надоедно торчит желтой днем невидная теперь Мазеровская дача. Там они погибают, 5. Я припоминаю Дарюка, статного красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел Адарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона, менял за горами на пшеницу, вино и сало, выпили, съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом, ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось, бродят и недорезанные коровы. И принялся Дарюк за рамы, поснимал двери, содрал линолеум. Да еще сколько железа будет, какая крыша! А рабочая власть своя. Без хлеба человека не оставит. Того не было и при царской власти. А ночь идет и идет. Вот не могу придумать, томится старая барыня. Есть у меня будильник. А кому нужен теперь будильник? Уснуть и не просыпаться. «Еще у меня что есть, только уж я знаю», — говорит она нерешительно. «Вот, из горного хрусталя». Она открывает коробочку и будто шумит горошком, вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах. «Чудесное ожерелье! Смотрите, какая роскошь!» Я перебираю граненые шарики, крупные, мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах, тянутся на резинке.
Думаю, что если... Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное.
Чудачка, что за него дадут?
Видите, оно для меня очень дорого. Я понимаю, на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы, сорваны, пропиты кресты нательные. На клочья изорваны родимые глаза, лица, последние улыбки благословения, нашаренные у сердца, последние слова ласки втоптаны сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам, носит его ветрами. Человеческое младенчество. Пора, наконец, покончить с этими пустяками. Столько было с ним связано. Покойный Василий Семенович в Париже его купил на бульваре «Дес Итальен». Заплатил 300 франков. Тогда это была ужасная для нас сумма. Это сколько будет на наши деньги? 120 рублей на золото? Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба? Пудов 120? Как? Это не может быть! Черного хлеба можно было купить... 200 пудов больше. 200 пудов? Значит, если нам по 2 пуда на месяц, значит, на 20 лет? На 8 лет, поправляю я. Боже мой! Здесь она прижимает ожерелье к горлу, я не вижу ее лица. Здесь было на 8 лет жизни для детей. Не может этого быть, это же... Сумасшествие! Мы потеряли счет, мы все потеряли. Такой дешевый был хлеб, печеный хлеб. Да, печеный хлеб. С трудом выговариваю я это странное забытое слово. Печеный. Мы потеряли не счет, мы потеряли жизнь. Для мертвых все, ничего. Печеный хлеб. Я вглядываюсь в это странное слово, давно забытое, и вдруг я вспоминаю. Я слышу, так ослепительно слышу, слышу вязкий пряный дух живых пекарен. Вижу и темный черный каравай на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанный на камнях. Дурманный аромат ржаного теста, я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы. Я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем, напружные глотки, вбирающие спазмами. Тогда рабочий человек имел рубль в день и больше. 66 фунтов хлеба печеного. Теперь тише, ради Бога. На хлебные Волги погибают миллионы от голода. А радио оповещает мир, как все мы довольны. Ради Бога, тише. Мы молчим. Мигают звезды. 300 франков. Оно же удивительной работы. Я так все ясно помню тот день. Было очень жарко в июне месяце, сезон в Париже. В опера давали гугенотов. У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. В тот день мы отдыхали, были в Лувре, на тротуарах, они широкие в Париже. Под полотняными маркизами кафе, все столики, наряды, столько всякого народу, иностранцев. Прямо не верится, как будто сон. Кучера в цилиндрах с длинными бичами. За столиками едят мороженое, буше, зефир, крокеточки. Пьют цветное что-то. Столько свету, как сон. Господи, как сон. Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная. Даже вот сейчас как пахнет. Белые шляпы в золотистых кружевах и лентах. Такая была мода. И цветы, цветы. Целые возги в корзинах, в грудах, на руках, розы, сирени, лилии. Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с 3 подсолнечниками на груди и приставал ко всем. «Вие, месье!» Ему совали деньги, говорили «Мерси, месье!» Скоро 40 лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое земляники, И Василий Семенович уронил в вазочку сигару. Как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: «Бон аппетит, месье!» И теперь там так, вижу, как дымится политая мостовая, все налитые следки подков. Все блестит, блестит. Потом остановились у витрины. И вот это самое, лежало там. Вот это самое, теперь оно здесь. Здесь я перебираю шарики. Холодные стучат, чок-чок. Так мне понравилось. Стою, смотрю. И вот Василий Семенович говорит: «А, купим». Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма. А я как в трансе, ну не могу идти. Это принесет мне счастье. Ну вот должна купить. Зашли. Шикарно в магазине, все сверкает. Какие жемчуга. И хозяин такой изящный, милый, француз. Сейчас вот вижу, черноглазый, в лиловом галстухе, жемчужные волосы курчавятся чуть с проседью, типа такого «Bon Vivant». Они какими-то сладкими духами душатся, эти «Bon Vivant». Нежным апельсином пахнет. «Que voulez-vous, madame?» Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая испаньолка у него, а-ля Наполеон III, или кто там еще, забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат, дивно. Повел нас в комнатку зеркальную, пустил рожок, как миллионы бриллиантов, очаровательно-волшебный блеск. И все мне: «О-ля-ля, мадам, и всегда деньги, как в банк, положите». Представьте, это был шедевр. Последняя работа какого-то старого итальянца. Вот эти, как это называется, да, грани, который гранил Сефасет, недавно умер. Такой работы уже не будет, мадам. Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был гранд-артист, и мы купили. Потом смотрели гугеноты. Я проходила по фойе, и все так на меня глядели. Должно быть, принимали за богачку. С ним я не расставалась скоро 40 лет. И вот вчера грек предложил мне за него... Ну, как вы думаете, сколько? 3 фунта хлеба. За человека не дали бы и крошки. Вы взгляните, зажгите спичку. Спичку. Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на труд, дымится, но получить огонь — мучение. В нем 87 камней, и в каждом больше 40 фасеток. Сколько граней! И вот 3 фунта. Чудачка. Граней. А сколько граней в человеческой душе! Какие ожерелья растерты в прах, и мастера побиты! Я просила грека: «Но хоть 10 фунтов». Говорит: «Ешь камушки». Говорю: «Есть у вас совесть». «А что такое совесть?» Говорит: «У нас простой коммерческий расчет. Это гораздо больше, чем ваша совесть. Нужно везти на Ялту. Оттуда пойдет в Америку и в Европу к настоящим людям, где все на настоящих ногах. А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту? Это же на тот свет поехать. Вы думаете, ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через 2 часа в Ялте, а теперь я через 2 часа в Балке, если не добыл пропуска. А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял. Но об этом надо помолчать. 4 раза я поехал, 3 меня ограбили. Вы думаете, не желают кушать в Ялте? Вы думаете, некоторые люди не любят бриллиантов и золота? И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них 3 дня. 3 дня жизни. Вот чего стоит моя совесть. В море играют звезды. Я смотрю. Направо за костелью Ялта, сменивший янтарное виноградное свое имя на... Какое? Ялта. Солнечная морянка и с девкой пьяного палача, красноармейск отныне. Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, похабство одурачного раба швырнули в белые лилии, мазнули чудесный лик.
Красноармейск, злобой неутолимой, гнойным плевком в глаза тянет от этого слова «Гаттентота». Новые творцы жизни, откуда вы? С легкостью безоглядно расточили собранный народом русским, осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена лики, самое имя взяли, пустили по миру безымянные родства непомнящей. Эх, Россия, соблазнили тебя какими чарами, споили каким вином, народы гордые. Опустите вы стереть имя отчизны вашей. Крепись, старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме. Крепким щитом прикройся, не закачайся, Люцеция, корабль пышный, не затони в зашумевшем море человечьего непотребства. Случиться может, и ты, Лондон гордый, крестом и огнем храни Вестминстерское аббатство. Придет день туманный, и не узнаешь себя. Много без рода, без креста жаждут, жаждут, много рабов готовых, груды золота по подвалам и много их карманов. Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно, но знаю я, течет и течет туда награбленное добро, поснятое с живых и мертвых, течет к морю. В море стекают реки, течет через сотни рук, поднимается на филуги, на проходы, плывет в Европу, на Амстердам, на Лон, за океаны, на Сан-Франциско. Берегись, старая Европа, скупщица, не растеряй чудесное ожерелье славы. Кто знает, и вы, матери и отцы родины защищавших, да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших, и дочерей, насилуемых убийцами, отдающихся ласкам закраденные наряды. А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакивайте страждущих. Жестокие властители, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее, душу убили великого народа. Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых. Она все сидит и томит, стонет. Ну как же быть-то? С детьми-то как? Михаил Васильевич принес горошку последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки. Опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже не в себе. Ну как же? Конечно, я отдам ожерелье. Пусть хоть 3 фунта. Я не могу сидеть, слушать. Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать. Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба. Но черное, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час, ходить начинают с лицами в тряпках, в саже, подворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуту на минуту. Загремят ворота и крикнут слово, отпирающие все двери. Отворяй, с ордером из отдела. А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос на кресте. Бог живой вошел в глубину человеческого страдания, в смерть, в грех, во все наши искажения и во всю нашу незавершенность. Бог вошел в нашу жизнь, чтобы сделать совершенно все другим, чтобы грех больше не был грехом и смерть не была больше смертью, чтобы человеческая судьба перестала быть безысходной. Человек в лице Иисуса из Назарета, Бог воплотившийся, праведник, ответил на зов Бога живого. Он взял на себя грех мира. Это значит, Он абсолютно отделил себя от греха мира, от всего, что есть, злоупотребление властью, идолопоклонство, неверие, нечистота, материализм, ложь. Он сказал «нет» всему греху мира, всему, что связано со смертью. Крест Христов – встреча Бога, входящего в человеческую смерть, и человека, страждущего слуги Господня. Это не просто переворачивающая душу смерть, какой бы она ни была. Смерть Христова – событие столь же значительное, как творение мира. Мы призываемся увидеть глазами веры, что произошло между Богом и людьми в этот день. Евангелие, которое мы слышали за божественной литургией, дает нам ключ к этой тайне. Оно касается наших глубин, нашей свободы, самого главного в нашей жизни, того, что делает нас осмысленными существами, открытыми истине, ищущими любви. Как можем мы воспринять это слово? Недостаточно его услышать, надо его исполнить. Глубоко войти во встречу Бога, взявшего на себя наши страдания, и человека, отделившего себя от греха мира. Прежде всего, надо увидеть в Христе Христовом точку опоры, с помощью которой мы желаем перевернуть свой мир и решиться встать у креста Христова. Так далеко пойти в доверии к Богу живому, как только открывает нам крест, чтобы среди бури этого мира он стал якорем нашей жизни. И затем день за днем, следуя за Господом, говорить «нет» ни одними устами, всем попыткам строительства жизни без Бога, всему, что опирается на подтасовки, на ложь, на материализм, на идолопоклонство, потому что у человека всегда есть возможность поклонения не кресту Христову, а идолам. Христос оставил их до времени в мире, чтобы многими скорбями мы приобщились Его кресту. Каждый человек без исключения стоит перед крестом Христовым. Тем, кто воспринимает его с сомнением или безразличием, кто смотрит на крест Христов, не видя его, Церковь говорит: «Может быть, сегодня это ваш решающий час, возможность выйти из этого состояния сна». Тем, кто уже вместе со всеми приносит поклонение кресту, но боится слишком глубоко войти в его тайну, потому что это потребует такого разрыва с грехом, такой жертвенной отдачи, на которую страшно отважиться, Церковь говорит, пришло время явить мужество. Если блеснула вам хоть капля благодати, идите туда, куда зовет вас свет. Не колеблетесь, сбросьте с себя греховные узы. Тем, кто верует в крест Христов, и тем не менее мучим неверием в свое спасение из-за постоянных поражений, кто думает, слишком велика моя вина, нет мне прощения. Церковь говорит, крест Христов, который мы воздвигаем сегодня, благовестие Божие долготерпение. Сколько бы ты ни падал, снова вставай и начинай сначала. Ты знаешь, где свет, иди к нему. Крест Христов – свет, в котором нет никакой тьмы, где покаяние всегда рядом прощение, даром креста. Тем, кто сокрушен скорбями, кто побежден унынием, Церковь говорит, крест Христов может дать утешение среди самых тяжких бед. Он один может освободить от пустоты и бессмыслицы жизни. Среди бессердечия и ненависти он может помочь узнать возможность новой любви и понять, почему прииде крестом радость всему миру. Среди крушения всего крест укрепляет нашу надежду, возвращает нам мужество быть христианином. Как бы ни безумствовал мир, мы знаем, что крестом Христовым повернулось однажды течение истории, и мы знаем, благодатью креста и воскресения Христос спас людей. Радость переполняет Церковь сегодня, но и печаль от того, что столь многие не решаются идти за Господом путем совершенного отделения себя от всякого греха, не зная неисследимой глубины креста, в то время как крест Христов – торжество жизни и то, что придает смысл скорбям. Сам Христос говорит о соблазне креста, но это путь, избранный Богом. Поражение Христа – Его вечная победа. Свет воссиевает среди самого черного мрака. Аминь.
Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Игумен Никон Воробьев.